«Ты ничего не понял», – также тихо ответила она. «В первый раз при переходе в боевую форму всегда больно и неприятно. И потом слабость. Если тебя любят и обнимают, это легче. Вся семья собирается вокруг. Но когда случается вот так, неожиданно из-за нервов или оборотень не ослаблен голодом, болезнью, ранами, он может умереть. Тут и паук не всегда поможет, если поздно позовут. А ты умудрился столько в него собственной энергии перекачать, что он ничего не почувствовал. Раз-два и переход. Мы по часу мучаемся. И потом тоже лучше в куче посидеть. Так легче. А заодно ты дал ему что-то, я не поняла что. Но вы теперь без проблем можете говорить мысленно. Потом разберешься и запомнишь как. Интерес в том, что считается, чем легче первый переход, тем сильнее оборотень будет физически. И тем больше шансов вырасти в сильного паука. У меня теперь есть возможность проверить. Она подумала. А может и повторить. Сука ты! Что, предупредить нельзя было? Я не сука, я самка. Суки у волков. А мой род приматы. Свысока пояснила она. А предупредить нельзя. Даже роды не бывают минуту в минуту. А перекидывание угадать невозможно. И вообще... Искоса глянув на меня, сообщил койот. «Я тебя пыталась нормально учить. А что толку? Ты теперь и сам освоил». «Так», — сказал я, отодвигая детей и разглядывая волчонка. «Все на месте. Голова, лапы, хвост. Зубы покажи». Он открыл пасть. «Зубы тоже острые и пасть подходящая. Ты у нас теперь будешь неждан». Я взял его за загривок и понес в постель. «Сегодня все спят вместе. Если захочешь во двор, разбудишь меня, сам не ходи. Завтра пойдем с тобой к кузнецу заказывать для тебя нож. Всем спать!» Вошла черепаха и села напротив. «Тебе тоже, — сообщил я ей, — положено наказание. Следить надо за правильным поведением. Помоешь потом посуду». «Это так ужасно? — весело спросил Рафик и чуть не подавился под ее гневным взглядом. «Я тебе как-нибудь в другой раз объясню, в чем проблема», и повернулся к ней. «Все в порядке», – поспешно отрапортовала она. «Найденыш уже накормлен и оставлен во дворе под присмотром. Мави сидит рядом, Зоя тоже». «И где в этом случае наше место?» – настороженно спросила Лена. «Значит, вы согласны. Ты все-таки сначала ответь». «Что тут, собственно, непонятно? Клан...» Это такая большая патриархальная семья, где глава может провинившемуся дать позатыльник, выпороть его или выгнать на все четыре стороны. Но недовольный может потребовать выделить ему часть общего имущества и мотать самостоятельно на все те же стороны. Законом это предусмотрено. А вы не члены клана, а дружественная семья, которая находится с нами в дружеских отношениях. В ваши дела никто вмешиваться не собирается. Пока вы не лезете в наши. Семейные отношения – это вообще не публичное дело. Знаете, как бывает. Когда муж с женой дерутся, а кто-то со стороны растаскивать принимается, получит от обоих. Вы согласны? Рафик почесал затылки и кивнул. Мы посоветовались и решили посмотреть, что получится. Ты можешь сказать конкретно, что, собственно, хочешь? «Останавливаться у нас проездом, для этого не нужно 10% предлагать. Никаких проблем, просто по старому знакомству. А разбираться с эльфами – извини. Мы их возможности толком не знаем и рисковать не хотим». «Эльфов мы отложим на потом», – сообщил я. «Сейчас я вам интересную вещь покажу». Черепаха торопливо убрала со стола посуду, сложила тарелки и кружки в раковину и, встав к столу спиной, начала демонстративно ее мыть. Я достал из кармана куртки лист тонкой материи, из которой оборотни делали одежду. Сложенный так, что он размером был не больше спичного коробка. И расстелил его на столе. Ребята придвинулись, разглядывая выжженные иглой линии, и моментально уткнулись в разные концы карты. Намучился я сильно, стараясь максимально точно перенести все подробности и соблюсти масштаб. Для рейдера это клад. «Очень интересно», – пробормотал Рафик. «Вот это Дунай! Большая излучина на ней должно быть Славянск. Нифига не обозначен. Это все вполне знакомо. Но наши карты кончаются вот здесь». Он черкнул пальцем. «А тут у тебя и выход к морю, и впадающие реки, и даже горы обозначены». Лена оторвалась от прокладывания маршрута в одном ей известном направлении и с досады сказала: «Можно было путь срезать, а не идти по течению. А эти точки что значат?» «А это обозначены места, где были города. Это не современная карта, а копия древней. Есть шанс, что и реки не вполне там проходят. И она вообще не совсем точна. Зато легко найти места, где копать. Но мне, собственно, нужно не это. Если я правильно понимаю, вот здесь, я показал, кончается славянская зона, и где-то километров через 200 ниже по течению, вплоть до моря, находится французская. Между нашей и французской на нейтральной территории в Дунай впадают две довольно большие реки. Теперь смотрите внимательно. Поднимаемся по второй, сворачиваем налево в приток, еще один приток, и, не выходя в дикое поле, выплываем в интересное место. Две реки сходятся в одном месте. Получается почти равнобедренный треугольник со сторонами почти в 1000 километров. Вот здесь реки уходят в лес, и между ними что-то около 300. Чищобы с болотами нам пока без надобности, разве что в будущем. Вопрос. Что или кто находится на реках? И что или кто есть на равнине? Мне нужно организовать экспедицию, которая проверит правильность карты. Исправит и уточнит, если необходимо. И проверит, можно ли заселиться в Междуречье. Есть там что-то опасное или нет. Если нет проблем, она должна застолбить землю за собой, чтобы не только французы, но и, извините, славяне знали, что это частная собственность. Вот это надо хорошо проверить. Что для этого требуется? Бумаги, оплата или налоги? Как это необходимо оформить? Мне совершенно не нужны проблемы через несколько лет или даже десятилетий, когда туда полезут чужаки. Берешь своих проверенных рейдеров и, не заморачиваясь проблемой, на что будете жить, если вещей не найдете, плывете совершать великие географические открытия. Штурман, прокладывающий безопасный путь, у вас уже есть. Карта тоже. Сделайте копию масштабом побольше и будете дорисовывать надписи на пустых местах. Здесь водятся чудовища. Они переглянулись и улыбнулись друг другу. Время у нас до весны. Обдумайте список необходимого, включая транспорт. За все плачу я. Есть и условия. Найдете что-нибудь – ваше дело. Меня не касается. Но вы не на раскопки идете, а для обследования местности. Все лишнее – по боку. Желательно вернуться до холодов с результатом. И без обид. Идеи и средства мои. Значит, все, что находится там, тоже мое. Договоримся отдельно. Если что-то стоящее обнаружите, чтобы никто камень за пазухой не держал. И еще она, я кивнул на черепаху, пойдет с вами, а заодно и Мави. Как разведчику и охраннику в неизвестных местах ей цены нет. Будет необходимость, я постараюсь еще пару человек дать, и волков, к примеру. Подумайте. Лишними они не будут. Не хотите, как хотите, но черепаха с красоткой не обсуждается. «А ты не пойдешь?» – почесав затылок в очередной раз, спросил Рафик. «Я не могу», – с досадой отмахнулся. «Нельзя слишком надолго оставлять свое семейство без присмотра. Мне самому гораздо приятнее было бы новые места посмотреть. Не думая, кто еще чего выкинет. Но нельзя». «Ладно», – собирая карту, сказал я. «Мы с Рафиком сейчас отправляемся к Борису. Разговоры разговорами, но сначала деньги. А вы...» «Знаешь», – перебила Лена, – «я с утра покопалась в своих записях по поводу рейдеров. 17 лет назад ушла большая группа, несколько десятков человек. Были и женщины. Никто ничего о них больше не слышал. Тебе же нужна легенда?» Я с сомнением посмотрел на внимательно слушающую черепаху. «И что? Можно сказать, что ей 16? Вообще-то больше лет на 10. «Не слушайте его», – заявила она поспешно. «Он ничего не понимает. Надо, будет 16. Она похлопала длинными ресницами и глупо улыбнулась, изображая малолетку. «Ну, на такой возраст она не тянет», — ухмыльнулся Рафик. «Но тяжелые условия жизни в глухой дыре и проблемы с меченностью, запросто можно сказать все, что угодно. Никто не удивится. Здесь считают дату совершеннолетия как раз с этого возраста. Так что и эта проблема отсутствует». «И кто там был?» «Да даже имена не все имеются. Только череп, пончик, хулиган, перекошенный, интель и волк». «О, радостно сказал я. «Самое то. Имя Мария вполне нормально для всех звучит. И дочь волка – Волкова. Мария Волкова по кличке Черепаха, бегущая по предгорью. Можно просто Черепаха». Она засмеялась и, тыкая пальцем в меня, сообщила. «Ты со временем второй старик будешь. Даже из покойника пользу извлек». Лена посмотрела на нее, потом на меня. «Мы что-то не понимаем?» «Никаких тайн. Она из рода волков. Так что ей понравилось. Вчера нашего волка увидела и забалдела». «Нож покажи», — обращаясь к ней, попросил я. Черепаха достала свой тесак и повернула так, чтобы было видно клеймо. «Волчья голова». «Вот это», — я показал на пряжку на ремне, — «знак клана. Чужак, если не докажет, что имеет право носить вещи с чужим рисунком, очень больно получит по ушам. Это не касается только оружия. Трофейного, купленного или подаренного». «А почему красная ладонь?» «Потому что 5 пальцев у всех, и кровь одинаково красная». И, видя, что они не поняли, продолжил, быстро съезжая со скользкой темы, где без подробностей об оборотнях не обойтись. «Объяснением символики и в чем разница между разными клеймами и знаками я как-нибудь потом займусь. Это на пару дней, как минимум. Знаете, — вставая, добавил я, — пообщайтесь тут без меня с Рафиком в чисто женском коллективе. А мы поедем». Мы въехали в форт и прямо направились к конторе. Солнце было уже высоко, и между хозяйственными постройками мельтешили люди. Многие здоровались с Рафиком и с любопытством разглядывали меня. Я еще раз порадовался, что переоделся, оставив дома свой наряд от оборотневых модельеров. А Лену попросил заняться черепахиным внешним видом. И так каждый человек на виду, незачем раздражать подобными дорогими костюмчиками. Впрочем, старая одежда на меня не наладила. Умом я и раньше понимал, что изрядно накачался физически от этой беспокойной жизни и постоянных тренировок. Но когда рубашка лопнула по шву при попытке застегнуться, слегка растерялся. Пришлось доставать кое-какие старые рафиковые тряпки. Он всегда был объемнее меня. И рубаха с брюками вполне подошли. Но вид их категорически мне не нравился. До меня вдруг дошло, что я привык к определенному состоянию и очень высокому качеству вещей. И в последнее время редко задумывался над проблемой отсутствия стиральной машины. Одежда была чистой, еда появлялась на столе бесперебойно. Все это как-то делалось мимо моих указаний, при том, что понятия слуги у оборотней не было в принципе, а я принимал происходящее как должное уже давно. Хорошо быть начальником, но теперь еще одна забота появилась. Разобраться, кто там такой ловкий возле меня появился. За моей приемной дочкой и волчицей таких талантов не наблюдалось. Да и мала она еще. Мы слезли с коней возле крыльца и привязали их в специально отведенном месте. Тут на меня буквально налетела какая-то девушка с радостным криком. Я осторожно ее отстранил и с удивлением понял, что это Даша. Она выросла за эти годы и выглядела уже не угловатой девочкой, а очень даже симпатичной рыжей девушкой, за которой табунами должны бегать парни. Конопушки, впрочем, сохранились. Живозапах давал чистую радость и что-то еще, чего я понять не мог. Больше всего это походило на удовлетворение хорошо сделанной работой. «Пойдемте», — сказала она. «Вы ведь к отцу? Я вас проведу». Рафик за ее спиной удивленно поднял брови. Я пожал плечами. «Когда тебе радуется, это приятно. Но причин никаких для этого я не помнил. 2 встречи, одна из которых на уровне «Здравствуй, до свидания», и помню я ее только из-за первой прочитанной мне лекции о жизни на планете. Она провела нас мимо обсуждающих какие-то свои дела конторских и у двери в конце коридора сказала: «Подождите здесь». Открыла ее и зашла. «Сколько чувства!» – ехидно сказал Рафик. «Стоит задуматься. Такая богатая невеста и база под всю твою банду. Сколько там у тебя этих опасных детишек, которым убить, что высморкаться? 150? И богу не знаю, откуда такой темперамент. И меньше всего мне сейчас нужны проблемы с ее отцом».
«Заходите», — сказала Даша. «Он ждет».
Кабинет местного олигарха не страдал роскошью. Кроме стола и стульев в нем ничего не было. Стол был девственно чист, если не считать монитора компьютера и пепельницы, забитой бычками. Он поднялся, нависая над нами своей мощной фигурой и блестя голым черепом, и скалясь замечательной голливудской улыбкой в 32 белых зуба. Живозапах четко доложил, что Борис уверен в себе и опасен, очень опасен. Ко мне он испытывал большой интерес и почему-то ревность. Там еще была масса нюансов, вроде здорового желания заработать и узнать что-то новое. Но в целом запах был приятен. «С возвращением», — сказал он, пожимая руку. «Присаживайтесь. С раннего утра уже доложили, что к безногому прибыли гости. Да еще не простые, а такие прикинутые, что странно, как вообще доехать сумели. Почему-то я сразу подумал про тебя». «А что, Волк не рассказал? Мы его встретили». «Он еще не вернулся. Обходит дозором границы. А телефоны в зоне пока еще не провели». «Ну-с, господа рейдеры, сердце меня вещует, что неспроста вы прибыли, да еще вдвоем. Показывайте». Я достал коробку, поставил на стол и открыл крышку. Он долго смотрел, не касаясь, с совершенно невозмутимым лицом. Я в очередной раз порадовался, что могу работать вместо детектора лжи. Какое там? Гораздо лучше. Там можно узнать только эмоции. Даже не всегда понятно, положительные или отрицательные. А живозапах выдавал азарт и опять почему-то ревность. А вот желание позвать нукеров и вытащить из стола пистолет и замочить нас на месте не было. Потом он вынул из кармана, висящей на спинке стула куртки, пачку местных сигарет и закурил. «Будете?» «Не курю». «А я буду», — заявил Рафик, прикуривая от хозяйской зажигалки. Я поспешно отключил половину нюха, но в нос все равно сшибало крепко. Отвык я на равнинах от некоторых человеческих привычек. «Таких денег у меня нет», — спокойно сказал Борис. «Но ты это и сам догадывался. Молния паленая или у тебя свой вариант?» «Абсолютно чистая вещь. Но ты прав, у меня к тебе есть предложение. Мне не нужны деньги полностью. Берешь ее частично в долг. Мне нужны большие объемы разных товаров. Иногда очень нестандартных, и я не хочу светиться. Ты покупаешь официально для себя или на продажу. Я получаю по себестоимости. Цена списывается с твоего долга. И еще мне нужна консультация по земельному вопросу». «Ты нашел форт? Вроде моего?» «Борис», – протянул я. «Откуда мне знать, что такое твой форт? Я и внутри-то ни разу не был». «Но нет, не форт, кое-что другое. Там большой участок чистой земли, где живут люди, принявшие меня как своего. Вот мне и надо застолбить его за собой и прикрыть официальной эльфийской бумагой, чтобы другие не лезли. Это не 200 для огорода. Там треугольник 1000 на 1000 на 300 километров. Только я шел землей, а надо убедиться, что места судоходные. Экспедиция нужна на нормальном судне. Со всем возможным снаряжением и вооружением. Ты же понимаешь, всего я видеть не мог. Там может оказаться любое чудо-юдо». «Консультацию даю бесплатно», — усмехнулся он. «Идешь к эльфам и просишь маяки. Такие черные кубики, 30 сантиметров грань и весом в 5 с лишним кило. Стоимость каждого 2000 единиц. Совсем недорого. Но тебе их много нужно будет. На каждом углу участка ставишь, и он дает сигнал. Понятия не имею, куда именно и каким образом. После этого в эльфийской конторе получаешь точные координаты каждой точки с датой оформления от момента включения маяка. Одно условие.
Там не должно быть более ранних заявок или постоянных поселений других людей».
«А почему я это первый раз слышу?» – поинтересовался Рафик.
«Потому что маяки в зоне поставили еще в первый год. Она считается как бы общей, и участки распределяют в Славянске земельное управление людей при мэрии. Выйдешь за зону, режь себе сколько угодно. Надо только суметь там выжить. А если там живут не люди?»
«В смысле?» – удивился Борис.
«Меченые тоже считаются людьми. Вот твой гном. Как его... А, Спира».
«Не знаю», – растерянно сказал Борис.
«Какие интересные вопросы ты задаешь. Ты видел поселок гномов?» «Я видел вампиров, и они разумные». Он с интересом посмотрел на меня. «Это тебе придется выяснять самому. Может быть, чтобы жопа от жадности не слиплась, получишь участок поменьше? А может, для начала замочишь вампиров и сделаешь вид, что так и было? В диком поле законов нет. Даже у нас в зоне они очень растяжимые».